Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом Радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напоминаю, что в это время всегда у нас в эфире циклы программ, такие вот линейки своеобразные. 5 программ на одну тему в течение этой рабочей недели мы будем обсуждать с разных сторон одну тему, и в этот раз мы будем говорить о церковном пространстве, о пространстве храма, как о пространстве разных смыслов, о храмах, как они могут быть устроены. Ну, не просто, знаете, вот такая детская, что ли, даже новоначальная история про то, что вы входите в православный храм, и вот первое, куда вы попадаете. Мы, наверное, постараемся эту историю глубже рассмотреть, ну, по крайней мере, очень надеемся, что рассмотрим ее глубже, со всех сторон. Наверное, целиком эта наша линейка будет посвящена разным формам, разным смыслам церковного пространства, и сегодня, наверное, мы как раз с этих смыслов и начнем. В гостях у нас Дмитрий Остроумов, архитектор, магистр богословия, руководитель мастерской про храм, профессор Международной академии архитектуры, член Союза архитекторов и Совета по храмовой архитектуре при Союзе архитекторов России. О, сколько всего! Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Алексей.
Вы строите храмы, верно?
Все так, проектируем, строим.
Когда-то же, наверное, произошло ваше собственное знакомство с церковным пространством, но не просто когда вы первый раз вошли в церковь или осознали это, а когда вы, впервые войдя в храм, поняли, что вам интересно изучать это пространство. Как это происходит?
Ну, вы знаете, процесс моего воцерковления был уже в сознательном возрасте, около 20 лет. Вот, и, собственно, когда я изучал еще архитектуру в университете, то так или иначе есть там разные стили, разные эпохи. Вот мы изучали и храмовое пространство. Но это был какой-то поиск смысла жизни с моей стороны. Вот, конечно, он меня привел в православную церковь. Хотя на тот момент я был очень удивлен, сказать честно, что истина мне открылась именно здесь, потому что были, ну, некоторые предрассудки всяческие, был поиск в каких-то других и философских, и религиозных течениях. Вот. И, конечно, когда ты встречаешься, ну, уже осознанно входишь в православный храм, то это пространство открывается не просто как здание для богослужения, откликается и символические изображения, и иконопись, и устройство сводов, и какие там есть те или иные смыслы заложены. Вот. Ну и, собственно, тогда я и стал это изучать. Все это изучение началось, наверное, с иконописи в первую очередь. Вот. Но так как я по специальности архитектор, то впоследствии, ну, уже перешло и в архитектуру. Впоследствии, после окончания уже архитектурного факультета, я поступил на учебу в Московскую духовную семинарию, в сектор заочного обучения. Вот, и уже там с первого курса, собственно, было понятно, что тема моей на тот момент еще дипломной работы будет связана с храмовым зодчеством. Так что так произошло это знакомство, так произошло погружение, и стоит сказать, что вот уже 20 лет, как я этим занимаюсь практически, и каждый раз это как чтение Евангелия. Ты читаешь, и открывается что-то новое.
Я вот скорее, знаете, как вас спрашиваю с точки зрения того, что мы любим музыку, но не являемся композиторами. При этом мы приходим в совершенно разные пространства, где эта музыка исполняется. От клубного или там пространства концертных залов до академических, до консерватории, даже до церковного пространства, где тоже она... Но мы далеко не всегда, ну, там, ладно, у меня за годы работы на радио разные с этим были отношения, поэтому, наверное, я немного задумывался, но тоже, насколько я не являюсь профессиональным музыкантом, и поэтому для меня, где бы ни исполнялась музыка, максимум, о чем могу задуматься, это какой-то акустики. Но есть люди, которые просто приходят и начинают на это смотреть профессиональным взглядом. Вот, наверное, у вас не могло быть по-другому, потому что вы это изучали, и вы не можете войти в любое пространство, построенное, да, в любое здание, не задумавшись о нем как архитектор. Вот с храмом всегда есть определенные сложности, потому что многообразие стилей, архитектурных приемов, истории, все это развивается. Одно может отменить другое с точки зрения архитектуры. Но при этом мы все время говорим о традиции, о преемственности, о том, что все это очень лаконично и наследует одно другому. Как с этим быть, когда ты архитектор? И у вас есть какие-то определенные свои вот любимые стили храмовой архитектуры, которые вы готовы всегда отстаивать?
Да, если мне скажут, иногда есть такие запросы о проектировании храма, вы сделаете, как вам нравится. Ну, во-первых, конечно же, всегда происходит изучение среды, то есть нужно понимать, что мы не просто проектируем здание храма, а оно вписано в ту или иную среду, это делается предпроектный анализ. Вот. Это, конечно, уже обуславливает архитектуру. Вот. Но меня всегда откликался неорусский стиль. Это начало XIX века, эпоха Щусева, Покровского, Шехтеля, вот, и так далее. И, ну, там, Абрамцева, Талашкина. То есть...
А еще почему-то многие не упоминают этого чудесного, нет, мой любимый церковный архитектор того времени, Илья Бондаренко.
Да, Бондаренко тоже, конечно. Вот, наверное, в этом есть какой-то романтизм, потому что все эти храмы отдают вот как раз-таки той былой стариной, традиции, о которой мы говорим.
Но переосмысленно в другое время.
Да, но в них есть уже всегда какое-то зерно творчества и, ну, начало чего-то. Вот мне был всегда близок этот стиль, но и также сейчас у нас есть периодические запросы вообще на современную храмовую архитектуру. Какова она может быть? И тут вот нужна такая очень интересная, ну, какой-то царский путь. С одной стороны, ты должен хранить традицию, преемственность, потому что все-таки вот этот момент определенной инициации, передачи знания, духа через культуру, через архитектуру, это то, что православная церковь в себе хранит. И в то же время создавать что-то новое. Вот это вот, как написано в Откровении, «Се творю все новое». Новое, вот это вот творение нового, мне кажется, это определенный такой, ну, задача, посвящение христианина, который, ну, занимается тем или иным творчеством.
А Шехтель, Бондаренко, Покровский, они творили все новое?
Конечно, конечно. Это было, ну как, опять же, это было основано на традиции, но переосмысленно. Они вносили новые, не то чтобы смыслы, они вносили новое прочтение. Потому что если мы говорим о каноне и традиции, то канон — это как раз-таки пространство смысла. То есть канон мы отменить не можем, мы не можем отменить смыслы, которые несет в себе храм. И они из века в век идентичны. Учение о церкви, экклезиология, о человеке, антропология, эсхатология — все это раскрывается в храме. Но прочтение и выражение, они могут быть, ну, как бы совершенно разнообразны.
А человек, который строит храм, должен быть христианином?
Ну, мне кажется, да. Все-таки. Тут тоже вопрос спорный.
Вряд ли человек, который исповедует другую религию, в принципе, будет строить православные храмы. Ну, скажем, мусульманин, вряд ли. Человек, который вообще далек от религиозного мировоззрения, он может строить храмы, и таких примеров у нас много. В позднесоветской, хотел сказать. Да, позднесоветской тоже есть примеры. Раннероссийской храмовой архитектуре, да, там это, в общем, почти всегда построено людьми далекими от
церкви. Да. Нет, история полна таких примеров, действительно, и мы знаем, что приезжали итальянцы, вообще католики, строить.
Ну, они католики, наших... они христиане.
Да, вот мы... но есть, не знаю, если смотреть на западный опыт, например, можно вспомнить таких архитекторов, как, ну, к примеру, Тадао Андо, ну, японец, который строил храмы. Да, это не православные храмы, это христианские храмы, у него много проектов, но при этом у него есть и какие-то буддийские комплексы, ну и насколько он адепт, так сказать, той или иной традиции, это сложно сказать. Ну, мне кажется, что, безусловно, человек должен быть верующим. Но все-таки, если говорить о русском православном храме, то, мне кажется, тут важен сам момент погружения в традицию, потому что храм строится вокруг все-таки литургического пространства, и знание того, как проходит служба, знание какой-то богослужебного символизма даже, может быть, вот, эргономики, как, сколько, ну, там, расстояние вокруг престола, как организованы потоки людей. Это первое, ну, такие чисто функциональные вещи. Ну и второе, это, конечно же, необходимо так или иначе погружение в богословскую составляющую храма, потому что просто построить здание по примерам каких-то других зданий, но это может любой архитектор, собственно, тут как-то с верой это не связано. Но если мы говорим действительно о рождении храма, отражающего, ну, вот, наверное, вот эту мистическую сторону церкви, понимание церкви как тела Христова, которое выражено в архитектуре, то, конечно же, человек должен, ну, так или иначе, в это погружаться. И тут уже, ну, если он, так сказать, с этим познакомился и идет этим путем, то, ну, либо как-то у него это все откликается, и он действительно осознает себя, может быть, даже как верующий, либо это все чуждо, ну, и тогда... Не знаю, какой храм получится. Может быть, по промыслу Божию они как-то и создаются, но вопрос веры, мне кажется, тут важен. И включенности в все-таки богослужебную жизнь.
Недавно я стал об этом задумываться совсем. Я ничего не понимаю в церковной живописи, несмотря на то, что с детства мне было это интересно. Но я... Мой максимум, куда я дорос, это... различать школы и стили какие-то, ну, а вот то, что это богословие в красках, я понял вообще, наверное, недавно, когда побывал в музее архитектуры, мы делали об этом программу, и Юлия Владимировна Ратомская, знаменитый наш исследователь древнерусской традиции, водила меня и показывала фрески, снятые из Макарьева монастыря в Калязине, затопленного впоследствии. И фрески были сняты, они составляют основу экспозиции Щусевского музея сейчас. И я вдруг понял, благодаря ее рассказам, тут важно то, кто тебя погружает в это все, насколько люди, которые их создавали в 16-17 веке, были прекрасными знатоками богословия, литургической традиции. То есть это не просто какие-то... Вот мне всегда казалось, что, ну, есть у нас несколько иконописцев таких вот, ну, действительно, которые вот... И то мы от них, что мы от Рублёва имеем, осознавая, что это тот самый подлинный Рублёв? Ну, практически ничего. Тем более, что я там музейный ребенок рос в традиции книжек, которые все как одна говорили, что вот это вот древнерусское, это настоящее, а все, что после 17 века, середина, это уже все обмерщение, все это ерунда какая-то, недостойное внимания. И я понял, насколько я ошибался, и насколько вот эта традиция, которая развивалась, менялась, напрочь становилась другой, она, насколько она вообще прекрасно раскрывает разные аспекты христианства. Извините, что я так долго подвожу к мысли и вопросу. Я вот... А вы как на это смотрите?
Ну, мне кажется, что традиция, она имеет развитие, и, конечно же, новые имена, новые формы, новая иконопись, она появляется. Когда-то тот же Рублёв, это было чем-то новым совершенно. Мы знаем, что это связано с традицией сихазма, это действительно расцвет, можно сказать, русской религиозной живописи, потому что от Григория Паламы через болгарского патриарха, который был его келейником одно время, и сихазм пришел, ну, как бы, а болгарский патриарх, он был в связи с московским митрополитом, ну, все это пришло как бы на Русь, это учение к преподобному Сергию, вот, и, собственно, учение о свете, оно, мы еще не будем детально его касаться, но оно нашло отражение, конечно же, и в русской религиозной живописи, и даже в архитектуре, как-то не странно, того периода.
Вот. А, например?
Сейчас я об этом расскажу. Если говорить о живописи, то вот эта категория света, когда приехал Феофан Грек в Москву, вот эти его экспрессивные иконы, если посмотреть на Преображение Феофана, то оно просто полно динамики, полно вот этого, вот этой световой мистерии в живописи. И этот свет у него сильный, яркий, это как огонь определенный. Вот тем же самым светом полны фрески храма Преображения Господня на Ильине улице в Новгороде. Вот, это было действительно каким-то новшеством, новым словом. Потом великий русский иконописец, монах, преподобный Андрей Рублёв, можно сказать, что он был одним из учеников преподобного Сергия и Саввы Старожевского в том числе. Вот, он создает немножко другую концепцию света. Его свет мирен, тих, То есть, если сравнить, опять же, икону преображения Феофана и икону преображения Рублёва, то они кардинально отличаются. Вот Феофановская такая экспрессивная, а у Рублёва это тихий, мирный свет. Вот. И, собственно, этим светом насыщена и его Троица, которая вообще является образ единства, какое-то преодоление междоусобицы, которое тогда было на Руси. И вот эта вот концепция всеединства, концепция света, она, конечно, отражается в живописи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Остроумов, церковный архитектор, теолог, и мы говорим о смыслах церковного пространства. А икона Троицы, кстати, ну раз мы заговорили про это время, икона Троицы, ведь это же одна из многих икон, ну, таких, как мы называем это Ветхозаветная Троица. Их достаточно много было создано в то время. Сюжет гостеприимства Авраама, он для них, для всех универсален. Mm-hmm. Почему мы говорим о Троице Рублёва как о чем-то очень сильно выходящем за рамки?
Ну, потому что до этого, скорее, эти сюжеты были распространены в книжных миниатюрах. Так, чтобы это появлялось именно на иконе, такого практически не встречается.
То есть это уже за Рублёвым началось.
Да, да. Но были так или иначе где-то на клеймах там и так далее. Но, опять же, это было действительно как гостеприимство Авраама. То есть там кроме трех ангелов была Сара, был Авраам. Это была более насыщенная композиция. А, конечно, вот такой прямой ясный образ, как Троица, но вот он созданный Рублёвым впервые. Это было, да, новое как бы слово. Это было, опять же, про богословие света. Или тот же Звенигородский чин, то же самое. Хотя, ну, как бы сейчас есть вопросы, действительно ли это кисть Рублёва, но все-таки большинство искусствоведов приписывают это ему.
Ну, там, опять же, справедливости ради, тут надо отметить, что теперь точное атрибутирование рублёвских икон — это только Троица, Спас и фрески, на Успенский собор Владимира, да. и еще что-то, но вот круг Рублёва, скорее говорят о круге Рублёва, но вполне возможно, что и сам.
Вот, Рублёв. Я хотел сказать как раз-таки о росписях Успенского собора Владимира. Опять же, страшный суд, как мы представляем, страшный суд — это карающий Господь, который пришел, сейчас будет там вот эта вот вся история, описанная в Апокалипсисе, но фреска Успенского собора, опять же, говорит о мирном духе, это прекрасная встреча с Богом-любовью, который пришел, с одной стороны, судить мир, но он пришел и как ответ на все чаяния человека, на все то, к чему идет история. И вот эта роспись, она тоже полна вот этого тихого, мирного какого-то величия. Вот. И я о том, что категория света, вот она появилась в философской мысли, в богословской мысли, вот она, ну, как бы нашла отражение в иконописи. Впоследствии появился Дионисий, у которого свет стал уже цветом. Вот известные росписи Ферапонтова монастыря, это тоже величайшее произведение того периода, но уже спустя там практически 100 лет. И мы с вами говорили об архитектуре.
Да, мы о живописи будем еще подробнее говорить на этой неделе, я думаю. Я, знаете, только хотел спросить, как вы думаете? Я думаю, что мне кажется, что вы должны были об этом задумываться. Как это влияло на мировоззрение человека? Поскольку, когда создавались иконы, росписи времен Рублёва, более ранние, даже немного более поздние, это все-таки большие соборы, и малое количество христиан того времени могли там бывать. Интересно, люди, для которых это строилось, которые это строили, насколько они это воспринимали именно как наглядное богословие, а не как просто «смотрите, как у меня тут все красиво сделано».
Ну, вы знаете, мне кажется...
Я часто об этом задумываюсь.
Да, мне кажется, что люди все-таки видели эти храмы, ходили, потому что, ну, на Руси вообще было распространено странничество, паломничество, вот, и соборы, так или иначе, и иконы, они создавались для городских храмов и для крупных монастырей.
Да, но у нас население-то сельское, и вот мы когда-то даже думали, какой же был примерно, ну, такой ареал обитания, ареал, наверное, плохое слово, насколько далеко мог уйти средневековый человек, mm-hmm. земледелец от того места, где он жил. скорее всего, все-таки у него это был какой-то не очень большой круг. Ну как, потому что все привязано к...
Да, конечно, не было, понятно, там, транспортной инфраструктуры, да, и так далее, как мы сейчас можем ездить и тем более летать. Вот, но все равно столичные монастырские храмы, они задавали тон, как это происходит и сейчас. Так или иначе, опять же, я говорю, были какие-то странники, паломники, которые от всей деревни могли идти в Стольный град, там, на богомолье, возвращаться, потом рассказывать. Вот. В любом случае, культура и храмовая архитектура, живопись, это влияет на мировоззрение человека, так или иначе. Но и в то же время создается мировоззрением человека. То есть тут такой как бы обоюдная двувекторность, потому что культура формирует, ну, сама себя репрезентирует, так сказать, своими образами, но и как бы человек ее создает. Вот, поэтому, ну, мне кажется, как бы тут связь очевидная. Но, конечно, для большинства людей не было ни репродукции, ничего, обычных сельских жителей, но для них говорил их какой-то маленький храмик, их там священник, который там служил, и, мне кажется, сама природа, как такая первозданная материя, как первооткровение Бога о себе, все-таки сейчас тоже такого нет. Человек был, мне кажется, тем более русский человек, он был более созерцательным, чем нынче, опять же. Он мог смотреть на бескрайнее небо, на бескрайний горизонт и так далее, и видеть в этом тоже какой-то отпечаток божества, тем более, если говорить про русский север, к примеру.
Так мы... О, в который раз хочу привести этот пример. Да. Я прям его очень люблю. Извините, если кто-то его от меня уже много раз слышал. Но он, мне кажется, это мировоззрение очень хорошо подчеркивает. Вообще, русский север — это отдельная совершенно история.
Конечно.
Но мы не можем узнать, как средневековый человек думал, как он верил, ну, кроме того, что он был христианин, но как он себе, как он себя во всем этом видел, в божественном мире, в проецировании этого божественного мира на его повседневность. Вот это все очень, конечно, интересное поле для исследования, но эти вопросы, они, большинство из них, останутся без ответа, но, с другой стороны, вот культура материальная, все, что мы можем потрогать, какие-то ответы все же дает. А северный человек, который никогда не видел и вообще не мог быть знаком с ближневосточной, как мы сейчас говорим, традицией, да, но при этом он создавал иконы в этой традиции. И когда мы видим сюжеты, которые где-то в занесенной келье, снегом келье, писались человеком, который никогда не был в Аравийской пустыне, ну, это интересно.
Ну, вы знаете, мы же русский север называем все-таки северной Фиваидой.
Да. Вот, и... Но это мы потом назвали.
Да, ну, понятно. Но так или иначе, конечно, тут можно говорить о ментальности русского человека, о таких качествах его души, наверное, как там тяга к бесконечному, вот эта вот, опять же, бесконечная русская тоска, которая культивируется, можно сказать, как Достоевский сказал, что счастье у русского человека, оно не может быть полноценным без элемента тоски. Я, может быть, не точно цитирую, вот, потому что...
Ну, все творчество Достоевского этим пропитано. Тут как бы мысль понятна изначально.
Не, ну об этом многие говорили, и Тютчев там, и вот, и так далее, да. И я просто к тому, что вот эти, конечно, качества и перенос тех реалий ближневосточных из каких-то евангельских сюжетов и так далее, вот, ну, на северные, на наши северные реалии, вообще на наши полосы, оно, собственно, и рождало вот это вот искусство. И опять же, если говорить там про греков, это более импульсивные люди, ну, вообще южные люди в целом, более импульсивные, более при этом, может быть, у них больше развита вербальная часть, у них больше слова и так далее, то у русского человека это все-таки человек и деятель, и созерцатель. Вот. Он всегда не удовлетворен какой-то конечной форме. То есть даже если все завершено, то этому человеку всегда что-то нужно. Вот. И у нас не так была развита словесность, сколько было развито, может быть, опять же, в связи с нашей ментальностью, как раз-таки образное мышление, вот это визуализаторство, так сказать. И поэтому это и создавало совершенно отличные образцы. Вот, и если мы вернемся
к архитектуре.
Да, к архитектуре, как раз-таки к тому периоду, я вот хотел сказать, то тогда же вот эта вот концепция света, которая так, опять же, пришлась русскому человеку Боговицу, может быть, ну, как бы народу как Боговицу, вот эту вот плеяду преподобного Сергия, от которого все это разрослось, вот, то тогда и появились новые храмы. Один из первых храмов того периода, совершенно отличный и от Владимира Суздальской Руси, хотя тоже это отдельная история, время Андрея Боголюбского, там, Покрова на Нерли, Дмитриевский собор, Успенский собор, Георгиевский и так далее, вот, то, конечно, московская школа зодчества, что когда она как раз-таки начала формироваться.
Ну, там как раз был этот перерыв.
Был перерыв нашествия, Ига, да. Вот, и вот эта концепция света, она родила удивительнейшие храмы. Одним из первых это был, вот его недавно как раз-таки отреставрировали, вернули кокошники, слава богу, это храм Успения Божией Матери на городке в Звенигороде. Вот,
у нас есть, напомню просто нашим слушателям, достаточно уникальная запись интервью с настоятелем отцом Иеронимом Карповым, mm-hmm. который уже больше 40...
Почтеннейший человек, конечно.
Да, больше, сильно больше 40 лет настоятель этого храма, а уж в священстве он там почти 70.
Mm-hmm. Вот, он, да.
Реставратор, кстати.
Да, да, да. И этот храм, может быть, он больше еще похож на какие-то образцы предыдущих эпох, но вот следующие, которые после него появились, это как раз-таки, опять же, Звенигород, под начальством Саввы Старожевского, значит, строился, и великого князя Георгия на то время. Это собор Рождества Богородицы Савино-Старожевского монастыря, опять же, Богородица. И вот это вот. И если до этого у нас были больше концепция софийности, вот при Ярославе Мудром, то, что было там в Киеве и так далее, но тогда же уже появляется богородичное почитание, и это вот Успение Богородицы, ее покров, опять же, покров только русский праздник, вот, и этот культ, ну, такого какого-то женского начала, он у нас очень развит. И эти храмы, да, если на них посмотреть, они полны некоторой огненности, то есть появление кокошников, их практически никогда раньше не было, были закомары, были какие-то намётки на кокошники.
Здесь надо прояснить некоторые архитектурные термины, поскольку кокошники и закомары, я вот рассказываю тебе перед глазами, mm-hmm. но для многих людей, которые нас слушают, это просто какой-то отвлеченный термин.
Да, это такая огнеобразная форма, которая венчает храмовый фасад, утонченная кверху, ну, как арка, и сверху с таким маленьким шпилем, как пламя огня, пламя свечи. Вот, и действительно, эти храмы за счет этой своей пламенности передавали идею огня и света, то есть они как будто бы собирали в себя все мироздание, весь окружающий мир, многие из них как бы как вырастали из земли, к этому тоже порядку можно отнести храм в Андрониковом монастыре Спасо-Преображенском.
Который, к сожалению, не знаем в оригинале.
Да, он восстановлен тоже, есть споры, как он выглядел, но все-таки. И, конечно же, последний, который был построен, многие думают, что он, наоборот, был первым, но он последний, это Троицкий собор Троицкой Сергиевой Лавры. Вот, и в нем, что очень интересно, если присмотреться, у него существует тонкий наклон стен кверху, и эти стены немножко утончаются.
Мы чуть подробнее о Троицком соборе поговорим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Остроумов, архитектор, магистр богословия, руководитель мастерской «Про храм». Мы вернемся в нашу программу буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, мы сегодня говорим о храмовом пространстве, как о пространстве смыслов. У нас в гостях Дмитрий Остроумов, архитектор, магистр богословия, член Союза архитекторов и Совета по храмовой архитектуре при Союзе архитекторов России. До перерыва мы говорили про Троицкий собор Троицкой Сергиевой Лавры, и вы начали его архитектурные особенности отмечать, и случился перерыв.
Да, мы говорили вообще про четыре храма того периода, и как связана живопись с богословской концепции исихазма, то есть нетварного света и архитектуры. Вот. И вот эти соборы, в частности, как такой уже самый, наверное, величественный из них, это Троицкий собор Троицкого Сергия Лавры, он эту идею света очень хорошо в себе передает, во-первых, внешними формами, тем, что он в буквальном смысле как бы вырастает из земли за счет наклона стен, сверху у него утончается от слова тонкость материя, то есть стена становится тоньше, и она буквально переходит в эти кокошники, которые вот эту всю архитектуру поднимают к небу. И вместе с архитектурой и все окружающее мироздание, и всех людей, которые пришли туда. И это, собственно, образ церкви, который возносится к небесам. Какая еще интересная особенность этого собора, если посмотреть на него вот так издалека, не сблизи, то видно, что его барабан и главка, они ровно в величину самого тела храма. То есть вот это вот главенство единого источника света, вот это большой барабан, большая глава, это вседержительство Христово, оно прекрасно вот здесь тоже передано. В нем появляется в барабане больше окон, чем обычно до этого в других храмах. И тем самым, попадая в интерьер храма, человек попадает в некое такое полусумеречное пространство. То есть там света в стенах практически нету. И он видит над собой, над своей головой единый большой источник света с Господом-Вседержителем сверху. Вот, как бы это, опять же, перекликается с исихазской идеей вот этого божественного мрака, как его называют святые отцы, какого-то аскетизма, и только в этом, в отказе от всего, в сосредоточенности на молитве, на созерцании, может быть явлен, опять же, единый источник света, который, собственно, и есть Бог.
Интересно, что мы не знаем и никогда не узнаем, наверное, кто был все-таки зодчим этого храма, mm-hmm. поскольку это важно. Почему это важно? Потому что мы даже ничего не можем сказать о насмотренности этого человека, об его опыте, о его как богословском опыте, так и опыте, конечно же, архитектурном. Где он черпал вдохновение, что он видел, почему он так строил, это всегда очень интересно.
Ну, есть вопрос вообще авторства в церковном искусстве и каких-то архитекторов.
Это поздняя ведь история про авторство.
Да, каких-то архитекторов, художников мы знаем, каких-то нет, но так или иначе создающиеся произведения создаются, ну, так сказать, единым собором церкви. То есть они рождаются, не знаю, может быть, в кельях подвижников, какие-то образы. Дальше это все как какая-то энергия, как благословение передается людям, передается мастерам. Вот это, ну, так или иначе, я глубоко убежден, что храм создается в некоторой синергии. То есть нет какого-то одного архитектора, человека, что вот он такой взял, сделал храм. Во-первых, это синергия ряда мастеров. Ну, опять же, вот даже по нашей мастерской могу видеть, что, допустим, я что-то рисую, придумываю, но всегда есть какое-то общее поле, где это создается. И второе, конечно, это синергия с церковью, синергия с текстами, с книгами, с писанием. Ну и, наверное, самое главное – это синергия с божественным началом. И тут уже стоит вопрос как бы самого человека, что все равно это превращается в какое-то духовное делание. То есть ты должен, ну, настолько как-то попытаться вопросить небо о том, какой же здесь должен быть храм, и попросить Бога, чтобы он через тебя его как-то создал, вот, то, ну, тут нужна какая-то вот эта открытость и вслушивание, всматривание, чуткость. И мне кажется, только так и рождаются шедевры. Поэтому вопрос авторства Троицкого собора и других, может быть, ну, он не всегда принципиален. Я думаю, вот мы...
Он, знаете, не принципиален, наверное, для духовной составляющей. Да. Но когда мы говорим о культуре, он уже начинает вырастать.
Конечно. С точки зрения искусствоведения это важно для изучения и так далее, вот. Но да, я думаю, что даже там для того же преподобного Андрея было, ну, неважно, будет он упомянут, так сказать, в дальнейшем в истории или нет. Вот есть произведение и как бы все.
Если мы говорим о мировоззрении, которое проецируется на культуру, вы упомянули Андрея Боголюбского, и сразу вспоминаются его работы, ну, работы его периода, владимирские в первую очередь, и потому что они и сохранились. Мы знаем, что строили или мастера западные, или люди, которые пришли из
Есть мнение, что из Осетии даже пришли.
Есть такое мнение, да, но оно вот в основном, это мнение вырастает из Кавказа. То есть это скорее там хотелось бы так думать. Но я знаю, да, я видел эти параллели. Ну, есть там летописные данные из недошедших до нас летописей о том, что Фридрих Барбаросса ему давал мастеров. Но это не так важно, потому что это западная традиция такого полуроманского стиля, она и у Юрия Долгорукова была.
Ну, Андрей Боголюбцев вообще интересная личность, никто не знает, где он пропадал там более 10 лет своей жизни.
30.
Да.
30. Первые 30 лет мы не знаем, да, потому что и это всегда хочется представить себе, что он где-то путешествовал и с кем-то встречался, и что-то видел. Но вот приходят эти мастера, которые видели явно совершенно западные соборы или вполне, возможно, участвовали в их постройке. И вот там эти соборы, огромные романские соборы, которые мы там по учебникам истории представляем. И здесь же эти люди строят, или их ученики, или люди, которые были с ними знакомы, маленькие, совсем небольшие храмы византийской традиции. То есть, посмотрим на Византию, мы тоже увидим достаточно большие храмы в той же крестово-купольной традиции, но со своими особенностями. Романские соборы, они в основном большие. А вот тут мы видим совсем маленькие храмы, другие, и... Как это можно объяснить с точки зрения вот этого смыслового пространства?
Ну, не было запроса, видимо. То есть понятно, что великий князь Андрей, он тоже участвовал как автор, безусловно. Он задавал тон, как заказчик, видимо, высказывал какие-то свои пожелания. Вот, но Покрова на Нерли – это вообще поминальный собор в честь его сына.
Вот. Так считается.
Да, но мы...
Там видите, какая проблема есть? Есть... исследование по датировке храма Покрова на Нерли, и есть летописные данные о том, что, придя в эти земли, Андрей поставил три богородичные церкви, одна из них Покровская, и это не совпадает с той датировкой, которая у нас есть сейчас. То есть, получается, еще сын его был жив, а храм Покровский уже стоял. Но он считается как вот княжеский храм-памятник.
Ну, было же еще в самом Боголюбове тоже, там не, ну, не сохранилось, и как раз вот этот собор, который мы знаем, он открывался вот с той горки, так сказать, вот эта долина была, то есть он такой, как свечечка. Ну, как бы можно себе представить, что действительно это был такой образ, может быть, поминальный, может быть, нет, но опять же, кто знает, может, он ставил какую-то деревянную церковь, потом...
Монастырь, скорее всего.
Был. Да, 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 да. Вот, и тоже интересная особенность, что вокруг этого собора была галерея, которая потом утрачена, это тоже как бы искусствоведческая уже... Ну, такая данность. Дмитриевский собор ставил уже Всеволод Большое Гнездо. Вот,
в своем замке.
Да. Но, наверное, большим храмом был Успенский собор. То есть он все-таки был кафедральным.
Но его все равно не сравнить с романским.
Конечно же. Но я думаю, что просто не было такого запроса, и зачем вот эта вся грандиозность. Ну, если посмотреть, почитать житие преподобного Андрея, как-то попытаться на него... молитвенно настроиться. Вот мне кажется, очень важно, опять же, чтение житий, чтобы оно было такое каким-то созерцательно, ну, чтобы человек мог всматриваться духовно еще в него, то, мне кажется, можно сделать вывод, что это был при всем своем величии достаточно скромный человек. Вот, может быть смиренный, я не знаю, или хочется так думать. И эти соборы как-то они тоже эту идею отражают, какой-то надмирности, какой-то, может быть, скромности, ну, не было задачи сделать что-то чрезмерно грандиозное, но, опять же, для того времени на Руси это был, ну, можно сказать, хоть средняя полоса, но уже ближе куда-то к северу, такое начало севера, когда в основном были деревянные храмы, появление белокаменных соборов, это было что-то новое, потому что то, откуда он пришел, из Киевской Руси, там в основном делали все-таки из плинфы, ну, как бы из древнего кирпича.
И... Владимир Суздальская архитектура тоже была до Андрея Боголюбского.
Да, 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 но вот этот вот белый камень, это что-то новое, и фасадный декор тоже, это что-то новое, этого не было, и тоже в этом отражалось... та сказка, то, может быть, мифологизированное сознание человека, в котором котором он жил, потому что для русского человека лес был живой, он был насыщен существами какими-то волшебными.
Это была основа жизни, лес.
Да, и это все переносится
Не для Владимира и Суздаля, конечно, но все равно они жили в окружении вот этого лесного мира, который был совсем другим. Да. Он еще не стал христианским, он еще не скоро станет христианским. Вот у нас погребение... абсолютно уже современные, ну, как современно-христианские, ингумационные, а вот еще курганы в полный рост стоят по лесам,
Вот, и, конечно, эти все мифы переходят на фасады. Почему, опять же? Потому что храм собирает в себя это мироздание и возносит его к небу, вверх. И очень интересно тоже, что в аркатурных поясах появляются, опять же, на фасадах вот эти пилястры, ну, это как полуколонны, которые не стоят на земле, они будто бы снисходят сверху, с неба. То есть храм как возносит вверх вот это все мироздание, также он является некоторым таким божественным архитектурным откровением небес человеку. Он как бы проистекает из средоточия креста через главку, через барабан, и вот появляется вот эта вот форма. И интересно, что, конечно же, внутри уже никаких этих мифических животных, никакого вознесения Александра Македонского, как там есть на фасаде, этого ничего уже нету. То есть внутри мы уже имеем такое сугубо сакральное пространство, как раз-таки место встречи человека с Богом. Очень ясная, простая вот эта крестово-купольная схема, которая тоже отражает, собственно, образ мироздания, твердость земли, как план, как квадрат, как стены, и вот эти сферы, свод и барабан, как образ неба, и это все сочетается в здании храма.
Почему со временем от такой открытости этого церковного пространства, низких алтарных преград, возможно, их полного отсутствия в деревенских храмах, мы переходим в нашей русской традиции к этой строгости, когда растут ярус за ярусом иконостасы, если посмотреть в храме в Кидикше, в храме Бориса и Глеба, там как раз есть очень наглядный пример, когда одновременно с храмом в XII веке был сделан маленький низенький иконостас, и его, и отверстия под него, они очень аккуратно сделаны. А потом со временем, когда он рос, вот эти грубые выломы в стене, чтобы там новые-новые ярусы закреплять, это все как раз видно, как эта традиция росла. Вот почему, казалось бы, от этой открытости мы переходим к тому,
сложно сказать, почему. Отец Павел Флоренский в своей книге «Иконостас» об этом размышляет, вот, и он там, ну, приводит интересные данные, в принципе, я с ними согласен, что, наверное, иконостас мыслился как, опять же, визуальное откровение того, что происходит в алтаре. Алтарь — это образ горнего мира. И люди пытались вот через этот многоярусный символизм, там, и доисусный чин, и пророческий ряд, там, и апостольский, и так далее, ну, как бы передать вот это откровение в иконографии.
Так вот. А получается, что откровение-то вот оно, когда пространство открыто.
Да, но мы закрылись при этом. То есть это вот такая получилась антиномия, которая, ну, вот прижилась в то время. Но сейчас мне нравится, что есть все-таки тенденция к более открытым пространствам, когда, по крайней мере, не делают совсем высокий иконостас, когда открыта конха алтарной апсиды, когда умозрение человека не стопорится на вот этой стене, хотя это не является стеной, понятно, что это иконы, это откровение, это как портал такой, да, туда, в духовный мир. Но все-таки своим пространственным восприятием мы можем перейти дальше, мы можем заглянуть в алтарь, и есть замечательные примеры, когда и сейчас делают вообще низкие алтарные преграды, и когда служат с открытыми царскими вратами всю литургию, для того, чтобы человек был участником, не просто там что-то батюшка в алтаре там молится, а люди здесь верующие стоят. Конечно, это единое действо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Остроумов, архитектор, церковный архитектор, теолог у нас в гостях. А, смотрите, ну это сейчас делают низкие преграды, открывают врата, у нас есть трансляции, и при желании мы можем там найти в интернете видео всей службы, снятые с любой точки алтаря. Но для человека, вот что произошло в мировоззрении, как вы думаете, что дало начало вот этому поднятию иконостаса? Ведь это действительно определенная революция мировоззрения.
Я думаю, что символическое мировоззрение дало начало, и та литургическая сакраментология, которая в первую очередь отражается в богослужении, в символизме именно службы, того, что происходит в алтаре. Ну, не знаю, может быть, из желания благоукрасить храм, так сказать, появляется множество икон, появляется вот этот вот перенос этой всей символики на иконописные доски, на многоярусные иконостасы. И действительно, человек, придя в храм, ну, как бы нельзя сказать, что это плохо, нельзя сказать, что как бы мы сейчас это будем отменять. Это просто этап развития традиции, потому что, может быть, тот русский древний человек, придя в храм, видя вот эти все образы, он поражался величию, он видел там и евангельские праздники, он видел там и всех святых и так далее, потому что на стенах икон-то, как правило, не было. То есть были аналойные иконы и были иконы в иконостасе. Вот как бы и все. Стены были либо пустые, либо это были росписи. И то росписи могли себе далеко не все позволить. А вот, так сказать, небеса, ну, если про деревянные храмы говорить, и иконостас, это было как раз такой визуальной проповедью. Это было связано, ну, наверное, вот с этим вот созерцательно символическим мировоззрением русского человека. И нужно было его вот эту мифичность этого мировоззрения перевести все-таки в христианский лад. И, конечно, храм в этом плане являлся проповедью.
Вы наверняка все возможные церковные архитектурные стили, которые у нас присутствовали, за многие столетия изучали. Как вы думаете, ну, русский стиль... Я в свое время когда-то, впервые побывав в старообрядческом храме, который находится недалеко от метро Бауманская, Покровский старообрядческий храм, mm-hmm. который был как раз в то время, это был, не знаю, год 17-й, наверное, 18-й, передан от спортивного общества, которое там с 30-х годов располагалось, старообрядцам, я смог разглядеть там все детали, и насколько это все продумано было и функционально. И это, я так понимаю, в принципе, отличается от неорусский стиль, вот эта продуманность деталей. А до того, начиная с древнерусского периода, насколько все было вот функционально продумано для священника, для прихожан, для совершения богослужений, как эта архитектура помогала или наоборот, ну, как наоборот, это же пространство, но насколько она была действительно удобна для совершения богослужения?
Ну, это работало, как бы, мне кажется, что все достаточно продумано, и в древних, вообще еще византийских базиликальных храмах это было связано с процессиями, появление крестово-купольного храма, оно отражало другую уже парадигму, это не процессуальный такой подход, а все-таки более, ну, опять же, созерцательный, и он создан для человека, присутствующего в храме, наблюдающего за службой. Вот, и, ну, как бы там функционально, мне кажется, все достаточно логично. Это сейчас, мы об этом еще отдельно в другой программе, наверное, поговорим, о храмовых комплексах, что сейчас все-таки храм, он чуть-чуть другое требование.
Ну да, поэтому я хочу да, в этой программе за скобками оставить.
Для того времени, как бы, все вполне логично выстраивалось. И самое главное, что храм отражал вот этот глубочайший символизм богословский в него заложенный, потому что мы знаем, что храм является, с одной стороны, и образом человека, то есть он имеет такое антропологическое начало, антропологический символизм, то есть это символ человека преображенного, который внутри имеет Христа, он же, этот образ антропологии переходит и на Христа, на самого, мы знаем, что, опять же, любой православный храм, он воплощает собой тело Христова, ну, как, опять же, как человека, и здесь же перекликается и экклесиологический символизм, то есть храм становится образом церкви, ну, мы поэтому и называем храм церковью, собственно. И, собственно, он является образом всей Вселенной, всего мироздания. То есть вот это вот маленькое, казалось бы, пространство, которое имеет стены конкретные, своды и так далее, на самом деле богословски оно представляет собой совершенно концептуальное пространство, которое разворачивается на смысловом уровне на всю Вселенную.
А как этот богословский космос можно увидеть? Вы говорите как человек, профессионально этим занимающийся и постоянно, видимо, об этом размышляющий. А когда неподготовленный человек. Вы знаете, приходит, как это пространство смысла погрузиться?
Да, символ не работает без воспринимающего его. И человеку дан дар воли и разума. Вот. И мне кажется, что можно просто что-то интуитивно почувствовать, это одно, но когда человек начинает изучать, читать и так далее, когда ты уже знаешь какую-то информацию, чисто на интеллектуальном уровне, то уже с ней она позволяет и развить какое-то духовное умозрительное видение. То есть когда вот мы сейчас об этом проговорили, и, может быть, наши слушатели теперь знают, ну, кто не знал, да, что храм является образом космоса, всей Вселенной, то теперь, придя в храм, это знание уже само разворачивает вот это необходимое восприятие. Вот, поэтому и там иначе течет время, это иное время и иное пространство. Конечно, мы можем посмотреть на часы и сказать, там, прошел час службы или там час двадцать, вот, но в литургии это настолько оживает вот этим начальным возгласом литургическим «Благословенно Царство Отца, Сына и Святого Духа», священник символически разрывает линейное течение времени. Уже начинается не царство времени, не царство количества, а царство духа, царство качества. Вот, и все, что происходит на литургии, мы же там вспоминаем и события прошлого, мы вспоминаем и как бы Евангелие, и сама мистерия Голгофская, смерть и воскресение Христа, это уже даже не просто воспоминание, это, ну, так называемое вечное возвращение в ту точку, оно вновь происходит. Вот, и мы там вспоминаем и страшный суд, и эсхатологию, то есть все объединяется, это какой-то духовный эон, духовное время. Вот, поэтому, как бы, находясь в обычном линейном течении времени, храмовое пространство, оно оживает иначе. И так оно является действительно вот этим вот местом встречи, оно пронизано вот этими божественными энергиями, которые на символическом уровне, через иконографию, через звук, через пение богослужебное, через священнодействие, оно переходит, ну, как бы на человека. И тем самым храм является таким многоликим символом, то есть он сам как символ большой, и он заключает в себе вот эту многовариативную символику его деталей. Вот, конечно, всматривание в это, изучение этого, ну, даже хотя бы на каком-то просто ознакомительном уровне, оно может открыть в буквальном смысле человеку космос. Это очень интересно. Вот.
А как вы ощущаете себя, когда бываете в разрушенных храмах?
Ну, во-первых, конечно, это определенная печаль, потому что ты туда попадаешь и понимаешь, что здесь когда-то проходила служба, что он когда-то был полон народу и так далее. Но мы знаем по церковному преданию, да, пусть это будет так сказано, что при каждом когда-либо освященном храме всегда остается ангел, который стоит при нем. Вот, и, ну, вот это ощущение присутствия, оно меня никогда не, ну, не покидает. То есть нельзя сказать, то есть храм, даже если он поруган, так, но всегда в нем есть какое-то божественное начало. Вот, и мне кажется, вот эти руинированные, разрушенные храмы, может быть, даже какие-то и нужно, конечно же, восстанавливать, но если мы говорим про деревни, которые уже вымерли там или еще где-то, может быть, даже и не надо, но их хочется законсервировать, их хочется перекрыть, может, какими-то легкими конструкциями, и тем самым это может стать очень интересной точкой притяжения. То есть, с одной стороны, это момент музеификации, то есть люди приходят, там можно ставить стенды, там можно рассказывать историю этого места. Это может быть, ну, таким центром туристического притяжения. И в то же время, например, как-то можно выделять алтарь отдельно, опять же, как-то его перекрывать, чтобы он был не поруган, чтобы туда не могли зайти, и туда может приезжать какой-то священник из той епархии, к которой этот храм относится, и периодически, ну, пусть там, естественно, не каждую неделю, может быть, даже и не каждый месяц, но иногда проводить какие-то службы, вот, хотя бы какие-то молебные. Мы в этом контексте делали, у меня была дипломница, и мы делали подобный проект, тоже это был, ну, была тема ее дипломного проекта, я был у нее руководитель. Как раз мы делали такой руинированный храм, его приспособление под музей, и с сохранением богослужебной функции. Вот. И сейчас мы знаем, что много проходится каких-то фестивалей, вот возрождается так называемый русский культурный код, люди изучают фольклор и так далее. Но как-то хочется, чтобы это все было не поверхностно, а как-то глубоко. И вот эти вот разрушенные храмы, они могут, ну, быть таким, такой точкой притяжения, ну, для тех же каких-то летних выездных мероприятий, не знаю, молодежных групп каких-то, вот, которые...
Прикосновение к настоящему.
Да, да,
не
конечно.
Просто фольклорный хоровод, или даже если мы говорим о церковном пространстве. К сожалению, у нас много печальных примеров реставрации и очень печальных примеров реставрации, где к этому настоящему уже сложно прикоснуться. Стены вроде бы и те остались.
Да, лучше бы уже... не реставрировали иногда, хочется сказать.
Да, да, к сожалению. А я сейчас просто предчувствую, что многие слушатели говорят, ну как же, ну ведь лучше так, чем оставить его.
Вопрос в качестве. Как там сказано, проклят, делающий дело Божие с небрежением. Вот. Ну и как бы там ни было, конечно, есть прекрасные примеры реставрации, но вы правы, что и нулевые года, и 90-е, они полны и достаточно спорных, может быть, и отрицательных примеров того, как это сделано с точки зрения качества. Ну вот.
Я думаю, что мы разговор о церковном пространстве будем всячески продолжать на этой неделе. Я напомню, что программы наши посвящены церковному пространству, храмам, храмозданию, с Дмитрием Остроумовым, архитектором, храмовым архитектором, теологом. Мы будем и дальше говорить о смыслах церковного пространства, храмового пространства. На этой неделе вы тоже слушайте нас. И будьте здоровы. Всего вам доброго. Спасибо Дмитрию Остроумову.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».